Здравствуйте, дорогая церковь. Как всегда, замечательное пение, которое подходит под тему сегодняшней проповеди. Сегодня как раз будет слово о том, как же Бог обновляет нашу жизнь, и также о том, как мы можем выразить Ему свою любовь. Почему здесь будет речь о достоинстве, такое слово как достоинство? Это мы узнаем на протяжении проповеди. А вначале хотел бы сказать, что также меня вдохновило, мы же читаем «Утренние стражи», я надеюсь, все. И последние недели вы могли заметить, что тема о том, как не просто исповедовать благочестие, а о том, как не только форма, но и мы сами должны измениться под действием силы Божьей. И о том, как мы должны являть силу Божью. Поэтому сегодняшняя проповедь тоже об этом. Для начала приглашаю нас открыть Откровение, и вы сейчас поймете, почему речь была о слове «достоинство». Пятая глава книги Откровения. Можно начать читать с первого текста. Сейчас. Я заодно подработаю, как это, включу штучку. Вот. Хотя мало видно. Но в любом случае, пятая глава Откровения. Мы начнем читать с первого текста. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом. Кто достоин раскрыть книгу сию и снять печати ее?» Следующий текст. Решили так включить, понял. «И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее». Речь, как мы можем увидеть, о книге, которая запечатана. Иоанн видит это в видении. Но, к сожалению, нет никого, кто мог бы ее раскрыть. Это свиток, как мы потом знаем, он с семью печатями. В честь этого свитка создается, у нас есть такое в обиходе выражение, «тайна за семью печатями». И все на небе, все небесные существа плачут, потому что нет достойного, кто мог бы ее открыть. Как раз-таки о достоинстве мы и поговорим. Ну, мы, конечно, можем обратиться также к обычным словарям. Достоинство или к определениям. Достоинство, говорят, это совокупность высоких моральных качеств, уважение этих качеств самих себе. Интересно, то есть как-то уважение качеств своих моральных. Как-то не очень вроде согласуется, что на небе как будто не хватает того самого человека или существа, которое бы очень высоко себя ценило. Разве в этом контексте? Хотя, конечно, в мире говорят, что достоинство, оно дает уважение к себе, оно дает уверенность в своих собственных силах, и достоинство также дает нам выбор. Мы, если высоко себя ценим, мы понимаем, что я не буду работать там на простой работе и получать маленькую зарплату, я достоин чего-то большего. Но, конечно же, навряд ли эта картина уверенного в себе кого-то нужна там, на небе, в тот момент, когда Иоанн видит видение, и нет того самого достойного, который открыл бы эту книгу. Это можно сравнить, как если бы мы попросили нас кого-то помочь очистить нашу речь, а человек бы вместо того, чтобы нас учить, как правильно говорить, почистил бы нам язык. То есть немножко разные вещи. Достоинство, которое ценится на небе, и то достоинство, о котором можем услышать здесь. Поэтому я хотел бы рассказать с Божьей помощью, чтобы мы, изучая Библию, пришли к библейским критериям достоинства. И нам в этом поможет та же самая пятая глава книги Откровения. Мы можем дальше прочитать в пятом тексте. «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». Первый образ, который мы видим в достоинстве, это лев. Если позволите, да. лев. Мне вспоминается, благодаря библейскому комментарию, который у нас есть, адвентистов седьмого дня, мы можем открыть Бытие 49 главу и немножко получше узнать, что это за образ льва, то есть как его Библия еще описывает. Это тоже интересно. Бытие 49 глава, с 8 по 10 текст. Бытие 49 глава, с 8 по 10 текст. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, это благословение Иакова, своих детей. Рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресел его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Мне вспоминается, мы, когда учимся за Окском, читаем много разной литературы, и там как раз мы изучали также древнегреческие описания историй. Я, к сожалению, не помню автора такого древнего историка. Может быть, это был Геродот, может быть, еще кто-то. Но там как раз был интересный пример. Тогда было нормально, когда люди пасут своих овец. Бывали такие случаи, что лев где-то в Греции мог выйти, схватить себе овцу, и он даже никуда не убегал. Лев – это настолько сильное существо, если вы посмотрите на картинки, там слева есть такой белый силуэт человека. Лев – это настолько большое и сильное существо, что вот можно увидеть, что если бы лев стоял здесь, он бы смотрел мне где-то в ребра, а его рот был где-то в районе моего пупка. То есть вот такая вот голова была бы. И вот тело там до пианино. Поэтому оно настолько сильное существо, что тогда в древности бывало, лев выходит, берет овцу и начинает прямо на месте есть. Пастух, это описывает историк, пастухи не знают и не могут что-то сделать. Они, видимо, из Греции не читали Библию, пример Давида, когда он брал за гриву и палкой бил льва. Но пастухи не могли что-то сделать, потому что оружие тогда, мечи, это было, как сейчас, наверное, машина. То есть, да, оно бывало у людей, они могли себе купить, но это было очень редкое. И тем более у земледельцев, они скорее, как и сейчас, вместо какой-нибудь Хонды купят себе трактор или какую-нибудь газонокосилку. Вот. Поэтому люди были вынуждены просто стоять, и даже собаки вокруг этого льва лаяли, а лев спокойно себе ел. Ну, конечно, я делаю акцент не на плохой стороне о том, что вот безнаказанное зло, лев как поест, так и уйдет. Я хочу сказать, что лев – это позиция силы. И получается, что лев из колена Иуды – это позиция такой силы, которую нельзя отменить, которой нельзя противостать. И даже если у кого-то были бы какие-то шансы и намеки, он навряд ли бы захотел это делать. Потому что это очень сильная позиция и очень сильное существо, лев. Продолжим. У нас есть еще несколько критериев. Следующий критерий мы видим корень Давидов. И снова мы видим образ царя или воина. Библейский комментарий адвентистов седьмого дня говорит, что Давид был величайшим царем и военным героем. Снова образ того завоевателя, который с юношества сражался с невероятными врагами, который никогда не переставал жить битвой или военными походами, и который запомнился тем, что он воевал на все фронты и освободил весь Израиль от угнетения. Снова позиция невероятной силы. Что ж, кажется, что именно это и есть достоинство Библии. Получается, как написано в тексте, «Лев от колена Иудина», корень Давидов победил. И даже если мы знаем еврейский текст, хотя написано по-гречески, вот мы видим, что победил и может раскрыть сию книгу, и может это вписанные слова. Написано «победил, раскрыть сию книгу». Так пишут в еврейском языке, и там подставляется «чтобы». То есть не просто победил, и он еще может раскрыть книгу, но он победил, чтобы раскрыть книгу. То есть победа этого льва, победа этого потомка Давида, она именно для того, чтобы раскрыть книгу. Получается, все достоинство, о котором мы говорим, это сила. И что, неужели так правы наши какие-то современные ролики по самосовершенствованию, какие-то люди, которые рассказывают, как добиваться успеха? Неужели все это правда? И достаточно просто быть сильным. И на небесах, оказывается, весь вопрос был только в том, чтобы какое-то сильное существо пришло и, наконец-то, забрало себе всю победу. Но разве это действительно так? Давайте мы продолжим. И замечательно, что Библия отвечает сама на себя. А продолжить мы можем, даже вспоминая что-то из собственной жизни. Я могу вспомнить себя, когда я был на первом курсе. Вот моя фотография, когда я еще на первом курсе был. Красная рубашка, красная Библия в руках. И заодно у меня были мечты о том, что мне бы хорошо было бы получить красный диплом. Да. И все этому способствовало. Преподаватели говорили: учись. То, как учится здесь человек, это его служение. Потом, когда ты выучишься, таким умным пастором ты будешь. И это то, что ты выучишь, это будет потом хлеб для общины. Кто-то даже откровенно говорил, что отнеситесь к этим 4 годам как монахи. Пусть ваша комната будет вашей кельей, сидите, учитесь, и это самое лучшее время. Оно вам обязательно пригодится. Но, к сожалению, не все так просто. И речь, конечно, не о том, что я все-таки, к сожалению, заканчиваю синим дипломом, но речь скорее о том, что это не главное. Хотя мне легко говорить, учитывая, что я заканчиваю синим, знаете, как будто, о, это не главное. Но на самом деле я видел умных ребят, которые учились со мной, я видел и выпускников с красным дипломом, и не всегда вот эта сила в нашем мире, это знание, не всегда она именно помогала быть хорошим пастором. Кто-то мог выпуститься и потом уйти со служения. Кто-то умный, начитанный человек потом понимал, что это не для него. К сожалению, в духовной сфере мы видим, даже по жизни, сила, успех, могущество – это не то, что нужно, это не то, что нам необходимо. Но, тем не менее, это важно. Я не спорю, что это важно, потому что сама Библия открывает нам, как мы позже поймем, Иисуса, все-таки сильным и всемогущим. Но акцент идет чуть-чуть дальше. И вот этот чуть-чуть дальше я хотел бы подчеркнуть. Прочитаем дальше Откровение, 5 главу, 6, 7 и так далее тексты. 5 глава Откровения. «И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Интересно, что несмотря на всю сильную картину льва, корня Давидова, все равно акцент на том, что достоин ты, потому что ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу. Получается, та сила, которая имелась у Бога, она в итоге сыграла не ту самую ключевую роль, чтобы открыть вот эти вот печати, чтобы быть достойным взять этот свиток. Бог пошел на что-то еще большее, чтобы быть достойным. И это, как мы можем увидеть, вот. Это уже в цитате Эллен Уайт из книги «Христианский дом». «Иисус жил не для того, чтобы угождать себе». Это используется в контексте того, что мы можем делать полезные дела в наше, и использовать наше время для свободное время для полезных дел. Получается, сила меняется на милость или на жертвенность. И именно этим жил Иисус. Именно несмотря на всю свою славу, Он все-таки выбирал жить не для себя. Несмотря на всю свою силу, Он не утверждал себя, а выбирал помогать другим. Это мне немножко напоминает и нас. Я также читал в контексте своей дипломной работы труды Тертуллиана. Это такой отец церкви, который жил во втором веке, умер в третьем веке нашей эры. И очень интересно, когда читаешь таких ранних богословов, они говорят точно так же, как и мы. Ну, конечно, темы бывают разные, но когда речь заходила о втором пришествии, мне очень понравилось подчеркнуть у отца церкви, что церковь должна в ожидании Христа облечься в Его праведность и украшать себя добрыми делами. Мы привыкли рассуждать о том, как Бог дает нам свою праведность. И если помните, мы как раз об этом говорили, когда я рассказывал о цене праведности. Была ранее у меня здесь проповедь такая, когда мы рассуждали о том, что такое праведность по Библии и сколько Бог нам хочет дать этой праведностью, а также, что эта праведность настолько цена, что она стоит всей нашей жизни. Так вот, интересно, что Тертуллиан пишет, что мы должны облечься в праведность Божью, но еще и украшать себя добрыми делами. Я вижу здесь некую параллель между описанием Христа в 5 главе Откровения и описанием Его Церкви. Дело в том, что сначала Христос описывается сильным, всемогущим, лев, корень Давида, а затем описывается как агнец закланный. Точно так же и мы. Мы праведны благодаря Христу, но у нас есть добрые дела, которые мы можем совершать. Конечно, есть много разных размышлений. Кто-то начинает говорить о том, что добрые дела – это действительно не главное, и мы действительно спасаемся благодаря праведности. Но я все-таки вижу в 5 главе книги Откровения акцент. И акцент на том, что всемогущество Бога смещается в пользу того, чтобы быть закланным. Вся сила и могущество – это не именно тот путь, который избрал Бог. Бог избрал путь отказаться от этого, принять что-то другое и, или использовать эту силу и всемогущество, чтобы послужить окружающим, чтобы быть для них кем-то важным или необходимым. Мне бы хотелось, чтобы мы взяли пример также и для себя. Получается, наша праведность, она может быть использована. И речь не просто в том, чтобы мы приняли благодать Иисуса Христа, чтобы мы почувствовали какое-то обновление жизни, но речь как раз-таки о том, как это было и в песне, о процессе, когда наша жизнь обновляется дальше и дальше, и о процессе, когда мы можем делать что-то доброе, когда мы можем открывать какие-то новые и новые страницы с Богом. Для этого нам нужна праведность Христа, да, это точно, но она нам нужна для чего-то. Если мы просто берем праведность для Христа, праведность Христа без какого-то служения, то мы не соответствуем Ему. И это хорошо записано в словах Эллен Уайт. Я просто продолжу ту самую цитату, которую привел чуть-чуть раньше. «Иисус жил не для того, чтобы угождать себе». Это мы прочитали ранее. И мы должны уподобляться Ему. Получается, если мы не применяем праведность, это все равно, что если мы идем в магазин просто за оберткой. Я не говорю сейчас, что у нас у кого-то есть какие-то конкретные проблемы, что в церкви есть проблема какой-то формальной праведности, но я считаю эту тему важной. И в утренних стражах мы могли читать о том, как важно начинать духовное возрождение в своей жизни. Поэтому я хотел бы вдохновить нас с Божьей помощью, чтобы Бог вдохновил нас через это слово, чтобы мы применяли эту праведность, чтобы мы использовали ее именно для добрых дел. То есть, если говорить о цене праведности, мы говорили о том, что цена праведности – это наша жизнь. А что же цена достоинства? Того самого достоинства, которое так нужно небу, как минимум в 5 главе книги Откровения. Цена достоинства – это наша праведность, использованная наша праведность. Суть в том, чтобы не останавливаться на достигнутом, а пожертвовать тем благом, которое мы получаем от Бога, чтобы делиться ими с людьми. Конечно, у нас должно быть одно и второе. Как хорошо сказал Тертуллиан, мы должны быть в праведности, как в одеждах, и при этом украшены добрыми делами. Нельзя просто навешать на себя украшения и прийти без одежды. Это не подобает. Но, тем не менее, сложно сказать о том, как Бог может отнестись к нам, если мы наденем на себя праведность, но при этом придем без украшений. Возможно, здесь можно увидеть пример из Нового Завета. Очень приятно, и слава Богу, что Иисус часто говорил притчами. Притчи порой могут понять такие глубокие истины, причем такими простыми примерами. И я вспоминаю притчу о званом пире, где царь собирает пир, распространяет своих слуг, чтобы они пригласили тех или иных знаменитых людей, они отказываются прийти. Тогда царь говорит: пригласите всех, кого можете. И в конце есть сюжет о том, как на пире оказывается человек не в брачных одеждах, ну или не в одеждах пира. И царь приказывает выдворить его, потому что он не соответствует, он не в тех самых одеждах. Часто мы говорим, и я слышал такие проповеди о том, как правильно подмечают здесь, что наша праведность – это наши одежды, запачканные, и нам нужна всегда праведность Христа. Это все именно так. Я хотел бы также подметить, что вроде бы праведность – это то, что нам нужно, но не только. И представьте себе, если человек пришел бы к этому пиру, взял бы эти одежды, переоделся бы, снял бы вот этот, допустим, даже тот же человек, снял бы эти одежды свои, надел бы праведную одежду Христа и не пошел бы на пир. Это именно та картина, если мы получаем от Бога праведность, но не применяем ее. Зачем брачные одежды? Наверное, не для того, что весь пир в том, что все сидят, смотрят друг на друга и говорят: ой, какие мы красивые, а? Собрались здесь на Барат Мод, какие мы молодцы. Нет, это специальные одежды торжества, а суть пира в том, чтобы вместе поесть, пообщаться, да. Вот, кстати, то, что у нас происходит после богослужения. Пообщаться, провести время вместе, как-то порадовать, поторжествовать. Дело не в одежде. И именно поэтому праведность тоже, которую нам дает Бог, она не в том, чтобы как-то хорошо себя чувствовать, быть сильным, могучим, таким, как Иисус, там, лев, корень Давидов, тот, кому сатана не может подступиться, тот, кто все свои недостатки отдал Христу, и теперь у него все хорошо и прекрасно. Праведность нам дана, чтобы поделиться, чтобы делать добрые дела, чтобы, как Иисус, быть жертвенными. И именно это украшает нас. Как мы поняли, нельзя просто прийти в одеждах, все-таки нам нужно прийти украшенными. И именно в этом будет огромная слава для Бога. Если мы, подобно Иисусу, будем не угождать себе, а будем уподобляться Ему, живя для других. В этом я хотел бы, чтобы точно так же, как раскрылся свиток, и все небо было счастливо и благодарно Агнцу, который пошел на этот отчаянный, самоотверженный шаг, в этом я хотел бы, чтобы была огромная слава для Бога, чтобы, когда мы принимаем праведность Христа и делая добрые дела, мы возвеличили имя Христа по всей земле. Поэтому я прошу Бога благословить нас об этом. Также приглашаю вас в общей молитве, чтобы мы помолились, и Бог благословил нас прославить Его добрыми делами, самим украситься за счет Его праведности, но также и прославить Его имя. Обратимся к Господу в общей молитве. Дорогой Господь, спасибо Тебе огромное, что Ты открываешь нам такие простые и ясные истины о том, что наша праведность – это действительно не все. И сегодня, когда мы размышляем о том, как важно применять на практике, как важно жить не формой благочестия, но духом благочестия, духом истины, Спасибо, Боже, что Ты вдохновляешь нас своим примером. Ты – величие неба, Бог, всемогущий, создавший все, отдал это все и воплотился. Ты пожертвовал всем, чем только мог, лишь бы сделать добро и приобрести всех нас, за что Тебе великая слава. Слава Тебе, Боже, что Ты приобретаешь нас, даешь нам свою праведность. Благослови нас также пожертвовать всем, что мы имеем, чтобы мы самоотверженно служили на пользу и благо людей, чтобы мы тем самым украсили себя к званному ужину Твоему, чтобы мы насладились теми яствами и благословениями, которые ждут нас за столом Твоим. Благослови нас, Боже, и пусть в этом прославится имя Твое. Пусть Твоя праведность изливается через нас. Во имя и во славу Иисуса Христа просим Тебя. Аминь.